Значит, мы закончили на мысли, что Господь никаких дел не будет иметь. У Него будет только одно слабое дело – взятие своей невесты. Вот, и взятие на небе, вот, и там будет судилище и брак Агнца. То есть это семилетний период, на земле будет великая скорбь. В чем суть изменения воскресших мертвых и живых?
Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его».
Что значит уничиженное тело? Вопрос. И что значит преобразит его? И как преобразит? Кто по очереди? Кто последний говорил, братья? Встаем.
Ну, уничиженное тело – это вот наше тело, его Бог преобразит.
А чего нам уничиженное? Нормально ты себя чувствуешь, бегаешь, прыгаешь, мячик кидаешь.
Не, ну оно греховное, подвержено закону греха и смерти. Этим оно уничиженное.
Ну, знаете, когда мы смотрим на молодых людей, особенно на молодых женщин, наших дочерей, какие они красивые, мы не чувствуем, что они уничиженные. У них нос кверху, носки ботинок, туфель тоже кверху. Вот, одежда подчеркивает, как все красиво, как все прекрасно. А когда посещаем престарелых людей, особенно болезненных, больных, мы чувствуем, что мы уничиженные. Вот я стою, уже присаживаюсь. Был молодой, я мог говорить 12 часов подряд. Вот. А сейчас прошу брата, чтобы помогал. И очки, и слуховой аппарат, и зубы во рту, все. Вот полно запчастей, это довольно неудобно, некрасиво. Прическа, начиная с прически. Во всем мы чувствуем, а когда мы падаем, вот, а когда отстаем, когда мы задыхаемся, мы чувствуем, что мы унижены. То есть оно уничиженное тело. Это просто пока она не исчерпала свой ресурс. Ну-ну. Но здесь о теле речь идет. Понятно. Но здесь, смотрите, ты правильно твоя мысль, но мы говорим сейчас о тексте, который уничиженное тело наше преобразит так, что будет сообразно славному телу его. Здесь идет речь не о духе и не о душе, а о теле. Значит, мы разобрали, что такое она уничиженная. Вот. А что значит вот он преобразит? Вот что произойдет? Как он преобразит его? Следующий брат.
Вопрос есть.
Вопрос. Что-то ты часто говоришь. Ну давай, давай, хорошо. Что значит преобразить тело? Что, на твой взгляд, что с телом получится?
Ну, оно изменится.
Как оно изменится?
Ну, как изменится?
Преобразить.
Я так понимаю, что, как, ну, даже подсказывают, когда ученики были в опасении от иудеев, Христос пришел им через стену, да, и говорит, мир вам.
Правильно. Правильно. Во-первых, оно будет сообразно его славному телу. То есть оно будет приготовлено к вечности, но это будет его тело. То было тело Христа. Вот он родился, он материализовался, воплотился, получил от Девы Марии человеческое тело. И с этим телом он ушел в вечность, он навсегда соединился, он воплотился навсегда. Но сила воскресения преобразила его тело настолько, что он мог войти, во-первых, соединиться опять с Троицей. Он же в Троицу включил свое тело. Вы понимаете, вот тело – это ключевой вопрос нашего спасения. Это главная доктрина нашего богословия – воплощение Христа. Потому что мы теперь, человек не может соединиться с Богом. А со Христом, с человеческой сущностью, мы можем соединяться. Вот для чего нужно было тело. Не только оно нужно было для жертвы, оно должно было быть для конечной цели, для сочетания со Христом, для получения духовного духовного и телесного единства. То есть это абсолютное единство с Ним будет. Вот как Троица соединена, они, я и Отец одно. Вот мы не можем понять, это тайна. Как они, три отдельные личности, соединены в одно. Вот так же само Церковь будет соединена со Христом. Мы будем оставаться отдельными личностями, но при этом мы будем Его телом, а Он будет главой нашего тела. И это возможно только, когда Бог имеет человеческую сущность. Поэтому смерть Его была победой, и еще она дала право преобразить тело, то есть сотворить тело, которое живет в вечности, которое может быть присущно Богу, и тело, с которым мы можем соединиться как люди. И вот почему теперь Дух Святой крестит нас в Его тело, и вот почему будут спасенные на небе, и будет невеста Христа. Это две разные категории, это два разных отношения с Богом. Народы спасенные и невеста или жена Агнца. То есть, и Павел говорит, тайна сия велика. Вот как мы понимаем единство мужа и жены, вот нечто подобное только в духовном смысле будет Церковь с Иисусом Христом. Для этого нужно было Его тело. И вот наши тела в момент воскресения преобразятся подобно Его телу. У нас вопрос, в чем суть изменения и мертвых, и живых. Только мертвые должны пройти через процесс воскресения, то есть души вернутся их не на землю, и они воплотятся в свои тела. Сейчас еще будет один вопрос. А мы живые изменимся. Вопрос еще один. Давай я задам вопрос. Вот мертвый человек умер, его похоронили, вот, или в печке сожгли, прах полем засеяли, выросла пшеница, другой человек съел, рыбы съели, и это, вот эти все химические элементы, они, может быть, в десятках и сотнях людей, круговорот природы. На кого теперь поделить эти тела? Где найти это тело для этой души? А тело же должно быть наше. Ну да, мы верим в это, конечно. Да.
И вот,
дух и душа.
Дух и душа, да. Но вот, получается, потом опять обретает тело, да?
Да, поскольку человек троичен, то он, в душе находится личность человека. Да. Душа – это разум, воля и чувство. Дух – это совесть, интуиция, богопознание. Душа не может напрямую общаться с Богом, она общается только через дух. Вот эти два компонента, они не тленные, они духовные. А тело физическое. Но человек имеет тело. И поэтому для нас, нам надо обрести новое тело, посредством которого наш дух и душа могут функционировать. Вот. И, кстати, Иисус Христос тоже имеет дух, душу и тело. Вы согласны со мной?
Да.
Доктрина говорит, что он 100% Бог и 100% человек. То есть он имеет 100% человеческую сущность. И поэтому у нас с ним соединение вот по человеческой сущности, он точно такой, как и мы. Но кроме того, он еще Бог. И вот мы на уровне человеческой сущности можем объединиться, можем иметь общение с ним в полном единстве. Потому что, ну как вот нам с Богом Отцом соединяться? Он Бог, у него божественная природа. А у нас человеческая природа, пусть она прославлена, пусть она, мы никак не можем. Но в Иисусе Христе никто не может прийти к Отцу, как только через меня. Вот в Иисусе Христе это чудесное соединение с Богом. Мы стали детьми Божьими, потому что мы родились через Иисуса Христа. Поэтому изменение нашего тела, вообще воплощение Христа, изменение нашего тела – это фундаментальная истина нашего исповедания.
А вот вместо...
А невеста Иисуса Христа – это Церковь. А теперь получается, когда мы прилепляемся к чему? Мы невеста к Иисусу Христу, а жена, он говорит, я сочетал тебя, израильский народ. Он же сказал, ты жена. Я сочетал тебя.
Я думаю, что слово «жена» – это условное выражение, потому что в Новом Завете нет, в Новом Завете, где завершалось Писание и открывались все тайны, Израиль просто присутствует в Описании, просто как Божий народ, как остаток, как дети Божии, но нигде не говорится о том, что он жена или невеста и так далее.
У них своя линия идет. Так же? Своя линия идет.
Они Божий народ, они спасены, они избранный Божий народ, так они будут числиться с ними.
Все спасутся, так получается?
Нет, не все спасутся. Спасение только на основании искупительной жертвы Христа, она общая. Здесь вопрос не вопрос спасения, а вопрос отношения с Богом. Кто-то будет просто, вот как язычники, Божий народ будет иметь отдельное место, то есть там будет очень по справедливости. Когда сейчас мы будем говорить о судилище и о наградах, кто-то будет занимать маленькое положение, кто-то большое положение. Это не социализм на небе будет, там будет определенная иерархия, и соответственно тому, как человек жил на земле, что он делал, будет ему дано, соответственно ему. Даже в Троице Христос, как человека Бог, или как Бога человек, покорился Богу Отцу. Надо пару слов сказать о теле. Я просто думаю, мои такие размышления, что вот сейчас, вы знаете, ДНК определяют человека. Вот случилась авария в Иране. Сбили наш лайнер, привезли наших, значит, вот команду наших этих летчиков, их там 11 человек было. И привезли гробы с их остатками. Но вы представьте себе, самолет полный горючего упал, взорвался, и все это горело. Там кости, все это, все смешано, все разбросано. Каким образом это можно было определить их тела? Все очень просто. Родственники прислали ДНК берется. То есть вот есть код, как бы чертеж самого человека. Это ДНК. Только ученые само ДНК проникли, а расшифровать его это до конца они не могут, потому что в этом ДНК сосредоточено все, включая характер человека, цвет волос, абсолютно все. То есть это весь сам человек. Это вот бери этот чертеж, потом бери кирпичик и собирай. То есть каждый человек строго идентифицирован, вот. И я думаю, что вот есть этот человек, есть его ДНК, Господь сказал, и прах ты в прах возвратишься, опять из праха, из этих химических элементов создалась точный оригинал человека, какой он имел. То есть это записано, мы не просто так по произволу родились, и по произволу кто-то низкий, кто-то короткий, вот, и цвет кожи и так далее. То есть это все очень просто сегодня выглядит даже с точки зрения существующей науки. Вопрос, пожалуйста.
Вы говорили, что есть спасенные народы, которые не входят в число церкви, да? Ну, там, ветхозаветные, понятно, праведники. И после восхищения, может, будут. А сейчас, может быть, человек спасен? То есть он покаялся, он получил прощение грехов, он спасен, но в церковь не вошел. Или сейчас только нашу в церковь вошел?
Это трудный вопрос. С одной стороны, потому что написано, нет другого имени под небом, которым должен быть спасен человек. Вот. Но есть, например, люди умалишенные. Вот. И дети маленькие. Вот мы будем о детях, мы будем говорить. Поэтому, если не брать исключительных случаев, только человек должен через личную веру в Иисуса Христа. Я думаю, что из этого могут быть исключения.
Не, я имею в виду не через веру во Христа, а именно человек не вошел в церковь, он не принял крещение, например.
Как?
Если не принял крещение.
Мы только что об этом говорили. Мы только что об этом говорили, что крещение нас не соединяет со Христом. Крещение – это исполнение заповедей Христа. Крещение подтверждает наше желание исполнить заповеди. Поэтому, если человек считает себя возрожденным и не хочет принимать крещение, он не исполняет заповеди. Вот. Но если он родился свыше, само рождение свыше – это рождение во Христе. Само рождение свыше – это рождение во Христе. Идемте дальше. В чем суть изменения воскресших и мертвых и живых?
Спасение от греха и рождение свыше производит возрождение духа, но тело остается неискупленным и тленным, то есть смертным.
Дальше.
Наше тело унижено зависимостью от физических потребностей, болезнью и смертью. Также в теле находится греховная природа Адама, которая мучит верующих склонностью ко греху. Мы сами, имея начаток духа, в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего.
Скажите, пожалуйста, что с нашим телом происходит, когда мы принимаем Господа? Что изменяется и что не изменяется в нашей природе?
Ничего. Добавляется здоровье.
Что происходит с духом?
Да, унылый дух.
Да, по очереди, братья. Брат имеет право на слово.
Оживает.
Возрождается,
да,
дух.
Возрождается.
А может быть, душа возрождается?
Нет, дух.
Да, действительно, рождается свыше дух. Вот, рождается свыше дух. А что происходит с телом?
Война.
Искупление война. Тела
духа,
происходит?
Духа и плоти. Происходит война в духа и плоти.
Тело остается неусыновленным и неискупленным. Это факт. Мы имеем две природы. И от этого страдаем. И вот поскольку она осталась неискупленным и неусыновленным, нам нужно пережить этот процесс. Когда мы его переживаем? Когда наше тело изменится?
Когда преобразится.
Правильно, правильно. Спасибо,
благо
пять.
Преображающее.
Действие. Правильный ответ. Читаем дальше.
Спасение, при восхищении.
Да.
Христос силой своего воскресения оживит тела умерших верующих, чей дух был соединен с духовным телом Христа.
Стоп. Скажите, пожалуйста, Господь оживит тела умерших верующих, чей дух был соединен с духовным телом Христа. То есть здесь говорится о том, кого коснется восхищение. Объясните фразу, чей дух был соединен с духовным телом Христа. Чья очередь? Я повторяю вопрос. Что означает, чей дух был соединен с духовным телом Христа? Объясните это выражение.
Ну, я так понимаю, когда человек...
Я подскажу вам одно место. Соединяющийся с блудницей становится одно тело с блудницей.
Да,
и есть еще вторая часть.
Соединяющийся с Господом.
Соединяющийся с Господом что?
Соединяется с...
становится одним духом с Господом. Расшифруйте эту фразу. Если вам затруднительно, передайте микрофон дальше.
Я так скажу, что когда мы принимаем Духа Христова, когда Он вселяется в нас, ну, входит в нас, ну, я так вот скажу, по своему примеру, когда я принял Христа, когда я искренне признал себя греховным, когда...
Это понятно. Что с вами произошло?
Произошло совершенно необъяснимые вещи. Я...
Понятно. Нам не надо объяснять необъяснимое.
Да.
Что с вашим духом произошло?
Я соединился с Духом Христовым. Во мне произошли перемены. У меня возникли другие совершенно желания, другая жизнь. Совершенно...
Все, брат, мы видим, вы возрождены. Хорошо. Дальше читаем.
Тела умерших и оставшихся в живых будут преображены сообразно славному телу Его. Они будут подобны воскресшему телу Христа.
Мы уже прошли достаточно это. Дальше.
Сохраняя прежний облик, наши тела получат вечную жизнь и способность жить в духовном мире.
Что значит сохраняя внешний облик?
Прежний
облик. Нет, я думаю, что мы не будем как роботы, все одинаковые. Вот, я думаю, что я узнаю вас, вы узнаете меня, ну, может быть, только живот будет поменьше, волосов будет побольше, вот. Но наша ДНК останется, то есть мы будем в той личности, в которой мы были, потому что мы не забудем эту жизнь, Вот, вот мы будем воскрешены так, как мы созданы были. Да.
Простите, а нужно ли искать, потому что у меня тоже этот вопрос меня заводил в тупик, нужно ли искать свое ДНК? Работает микрофон? Нужно ли искать свое ДНК в земле?
А его не надо в земле?
Может, сам, ну, я для себя так меня утешил. У Бога ничто не выбывает. Сам факт смерти был, человек жил на этой земле, факт смерти был. У Бога ничто не выбывает. И он дает новое тело.
Нет, вопрос-то вот какой. Мертвые во Христе воскреснут. Как вы представляете этот процесс? Другой процесс. Мы, оставшиеся в живых, изменимся. То есть на базе своего тела наше тело получит преображение. То есть не душа, душа и дух не выйдут из тела, и Господь на небесах даст нам новое тело. Вот это вот самое тело, оно преобразилось и стало вечным телом, нетленным.
А христиан спалили в этом?
Стоп, давайте дальше. Сам Иисус Христос, пример Иисуса Христа, он получил от Марии тело, воскресло чье тело? То, которое родила Мария. Следовательно, мы делаем вывод такой же, что и мертвые тоже должны воскреснуть в своем теле.
Но его нет, его спалили.
Вот теперь возникает и вопрос, его спалили. Возникает вопрос, что такое свое тело? Вот свое тело, я понимаю, это вот именно я. Вот именно я, по химическому, ну, по всем критериям именно это я. Но это тело из наполнения. Ну, например, человек похудел, вот у вас Евгений Васильевич, да? Вот он был очень худой, один скелет и кожа были. Но это же был Евгений Васильевич, его тело. То есть тело может быть больше, сало с колбасой кушаешь, жирнее становишься, толще, переваривает организм. Но все равно тело-то, оно объясняется не своим весом, не своим составом, оно объясняется с ДНК. Вот это именно то, что есть вот, в человеке. Я думаю, что мы не связываем Бога ДНК, с ДНК, но я понимаю, что Бог творит человека, и он знает, вот, ну, как бы условно говоря, там записан в реестре, что это этот человек, и все. Потому, вот. А вот если это условные вещи.
Если по Коринфянам написано, но Бог дает ему тело, какое хочет.
Но это дает в принципе. Это же не при воскресении, это... Ну, оно прочитай до конца.
Но скажет кто-нибудь, как воскреснуть мертвые и в каком теле придут? Безрассудный. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, которое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет. То есть...
Как хочет.
Зерно – это тоже тело, и... Стебель – это тоже тело, да? Но оно же другое.
Я думаю, что здесь уже речь идет о качестве того духовного тела, какое оно будет. Будет ли оно существовать в пространстве, знать ли оно будет время. То есть это как бы, это же тоже серьезный вопрос. Вот Бог вне времени, вне пространства, какими мы будем вот... То есть то, Писание говорит о том, нетленное, вечное тело, но оно будет иметь свои какие-то... Какие-то параметры.
Написано, есть тела небесные, есть тела земные.
Да, да. Да, пожалуйста.
Вот вы сейчас, я громко говорю, вы сейчас говорили, вот, ну, не дай Бог, вот Евгений Васильевич, да, там встанет, вы его узнаете же?
Конечно,
конечно. А вот теперь у меня вопрос. Ученики были с Христом, да? Идут в Эмаус, Христос с ними, но они же его не узнали. То есть какое тело тоже? Вот тут у меня тоже возникает
разумный вопрос. Какое, я думаю, что они его не узнавали, потому что тело было прославлено, но когда они ближе с ним говорили, входили в контакт, они видели его. То есть я думаю, что преображение ну, создало особую красоту и изменения в нем, но все-таки они его потом узнали. А, потому что я не представляю себе, если бы он был совершенно другим, ну, например, там, по росту, по телосложению, по голосу, зачем ему таким было становиться? Когда это было его родное тело, которое спеленали, оно и воскресло, только оно изменилось в силу воскресения. А все сохранилось, как ему было. Даже и так... Да, может быть, да, может быть, неверие, воскресенье, оно удерживало их. Пожалуйста. Пожалуйста, вопрос.
Слышно, да?
Да.
Я как раз хотел сказать, как Виталий Алексеевич говорит, что в данный момент, когда шли в Эммаус, или когда он явился среди учеников, это действие его было, чтобы они узнали или не узнали. Но когда, допустим, происходит преображение на горе, и они видят Моисея и Илью, они их узнают? Или, например, когда Иисус говорит, что все волос, который 15 лет или 20 лет назад слетел с тебя, он где-то отмечен. Он где-то отмечен.
Ага.
Поэтому, ну, где-то в памятных книгах это все записано.
Да, да. Хорошо, еще вопрос, все вопросы. Да.
Не находится сейчас, ну, плавают там где-то.
Я где думаю, вы? Что это образное выражение. Вот, образное выражение. Все вопросы, идемте дальше. Давайте.
Брат, я себе так записал. Бог принял тело человека, и это великое благочестие тайна. Теперь человек примет тело Бога, и это великое благочестие тайна.
Аминь.
Я еще не закончу. Друзья, рядом со мной жила верующая девочка по имени Зоя Воронина. Многие знают ее. Она была инвалид с детства, децеральный паралич. И я прихожу к ней, и она мне задает такой вопрос. Дядя Толя, а вот когда я воскрес, ну я тоже такой буду. Зоя, говорю. Здесь, на земле, когда мы болеем, когда мы страдаем, у нас есть надежда, что когда-то со смертью это закончится, наше страдание. И если мы перейдем в вечность со своими болячками, со своими вот этими недостатками, и там у нас такой надежды не будет, зачем нам такая вечность, что мы там будем болеть, страдать и мучиться? Да, ну теперь я свое мнение скажу. Заложено ни в ДНК, ни в РНК, это я когда-то беседовал со свидетелями расселистов, то они полагают на вот эту ДНК, надежду. Я думаю, что информация заложена в нашей душе. Говорят, взвесили душу, и вот когда человек умирает, он становится легче на 2 грамма. Вот в этих 2 граммах и заложена вся информация, которая идет на небо. И там тогда Бог, когда восстановит наше тело, я думаю, мы все будем, ну, среднего возраста, вот крепкие, веселые, жизнерадостные, исполненные Духом Святым. А как мы будем узнавать себя? Друзья, на горе Преображения Петр сказал, сделай им 3 кущи, одну тебе, Господи, а 2 Илии и Моисею. Видел ли когда Петр Илию и Моисея? Кто ему сказал, что вот именно это эти личности, Дух Святой, там, где полнота Духа Святого, там не нужно будет вопросов. Виталий Алексеевич говорит, что мы, когда придем на небо, нам все станет ясно. Почему Давид так поступал? Почему Авраам так сделал или сказал? То есть нам у нас вопросов не станет. И вот этой проблемы, как мы будем узнавать друг друга, не будет, друзья. Там будет полнота Духа Святого, и мы будем, ну, будем как боги, будем так говорить. Если человек, если Бог стал человеком, то и человек имеет право стать Богом.
Хорошо, спасибо, брат, спасибо. Читаем. В чем суть изменения? А, это мы были уже дальше.
Могут ли верующие остаться на великую скорбь? Отпавшие.
Стоп. Братья, могут или нет? Могут. Хорошо. Пойдем дальше.
Отпавшие, заснувшие, охладевшие, невозрожденные не будут восхищены, даже если они себя будут считать истинными христианами. Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих, и не войдет в него небесный Иерусалим. Ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни.
Какой вывод отсюда вам нужно сделать, если верующие могут остаться на великую скорбь? По сути дела, это потерянное спасение, хотя дальше мы будем рассуждать о возможностях великой скорби. Вот, то есть, то, что человек сам себя убеждает, это одно, а то, что он есть в действительности, это другое. Верующие могут отпасть, или вернее, не попасть в восхищение. Чей приход первым должна ожидать церковь, Христа или Антихриста? Сам вопрос понятен? Кто по очереди, объясните вопрос.
Наверное, приход Христа будет.
Я не ответ говорю. Что значит сам вопрос? Смысл вопроса объясни. Не ответ на него дай, а смысл вопроса.
Вопрос, кто быстрее, кого мы ждем быстрее, прихода Христа или Антихриста?
Да.
Так, этот вопрос.
Да, совершенно правильно. А теперь ответь на него.
Наверное, приход Христа быстрее, скорее
приход мы ждем. Христа. Передавай дальше. Одним словом, кого мы ожидаем?
Я подумаю по Писанию, Антихрист первый придет.
Вы ожидаете Антихриста?
Нет, не я ожидаю Антихриста. Я говорю, по Писанию придет первым Антихрист.
Ну, понятно,
а потом
понятно, что мы желаем, чтобы он не приходил.
И пришествие Христа вот.
Но
будет явным.
По факту, вы считаете, что он первым должен прийти?
Конечно, да. Второй.
И вы должны к этому готовиться.
Вторая глава.
Хорошо, передавайте дальше. Сейчас несколько человек мы опросим. Кого вы ожидаете? Что-то там застряло.
Я, да. Все мы ожидаем нашего Господа.
Микрофон отвечайте.
Все мы ожидаем. Да. Я, наверное, без микрофона. Все Писание, то, что написано о пришествии нашего Господа Иисуса Христа, говорится о том, что ожидающим пришествия нашего Господа Иисуса Христа, то есть ожидать нашего Господа Иисуса Христа, то есть это все, которые события будут происходить, это второстепенное главное событие, это ожидание нашего Господа Иисуса Христа, быть готовым к встрече.
Спасибо, читаем. Да. Давайте прочитаем, а потом вопрос. Давайте мы придержим, мы будем разбирать этот текст Писания. Давайте мы... Послушайте, что я вам скажу. Мы будем... Вы слышите, что я вам говорю? Нет? Я не перебиваю вас. Мы будем разбирать этот текст Писания. Но мы сейчас будем разбирать этот текст Писания, что день тот не придет, доколе прежде не откроется человек греха, и там у нас будет предмет для рассуждения. Читаем.
Чей приход первым должна ожидать церковь, Христа или Антихриста? Если верить, что великая скорбь будет до восхищения церкви, тогда следует ожидать первым приход Антихриста. Но Христос дает церкви двойную гарантию. Он сохранит ее от годины времени искушения.
То есть от годины, година – это время.
И грядет скоро. Это команда ожидать первым восхищения церкви и встречу с Господом. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего.
Значит, братья, я говорил о том, что существуют различные точки зрения. Я говорил о том, что людей, которые занимались исследованием вопроса, они уверовали в свою точку зрения, их не переубедишь. Вот. Сейчас мы изучаем доскорбное пришествие нашего Господа, но выслушиваем мнение в пределах 1-2 минуты каждого человека, потому что иначе как бы мы не выберемся из этой проблемы. Теперь есть текст Писания, что день тот не придет, доколе прежде не придет отступление и не откроется человек греха, сын погибели, которое дает основание считать, что Христос придет во время великой, в середине великой скорби. Мы этот текст будем разбирать отдельно. Вот. Он, то есть это текст фундаментальный, который дает основание считать. Поэтому потерпите, мы до этого дойдем. Сейчас мы говорим, исходя из знакомя вас с точкой зрения доскорбного восхищения церкви. Мы считаем, вот Господь говорит, как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную. Ясно, что это говорится о великой скорби. Ясно, что Господь говорит это церкви. И вот он говорит, все грезы скоро держи, что имеешь. То есть он говорит, что я иду, вот я прихожу, и я сохраню тебя. Это прямые тексты Писания, которые говорят о том, что церковь не будет в великой скорби. Мы так верим. Вполне естественно, когда другие люди верят в другое, вот, и у каждого свой перпетум мобиле, а вот чей он право, правильно, у кого работает, у кого придуманы, это мы разберемся на судилище. Для этого нам надо еще будет пройти 2 урока судилища, и потом великая скорбь. У нас еще 3 урока есть после этого. Вот. Когда мы все пройдем, я думаю, что большинство вопросов, которые есть, они улягутся, но изобретатели останутся со своим мнением. Можете меня считать в числе их тоже. Так, мы это прочитали, да? Будут ли восхищены дети до возраста ответственности? Как вы думаете? А как же тогда, это же церковь будет восхищена, при чем тут дети? Теперь, если дети будут восхищены, верующие или неверующие? Если неверующие, как Бог отберет у неверующих родителей ребенка, заберет на небеса? А если Бог не будет забирать детей, будет только взрослых забирать, кто же захочет тогда на небо, когда надо будет своих малюток бросить на великую скорбь? Читаем.
Но Иисус сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. Этот текст дает основание считать, что все дети до возраста ответственности будут спасены Христом.
Стоп. Вот слово «дают основания считать» не говорит, что это будет абсолютно так. То есть тем, кто считает, что дети будут спасены до возраста ответственности, будут считаны, они имеют основания вот для своей веры в этом стихе. Вот. А спорить такого обычая нет, потому что мы тут не можем никого переспорить. Нет других текстов, которые бы разъясняли это. Ну, по Ионе, книге Ионы, там не отличают руки правой от левой. Вот, я думаю, что это не для всех детей одинаково, вот, но суть понятна нам. Читаем дальше.
Но спасение и восхищение – это разные события. Спасенных по благодати будет много. Но восхищение будет для брака Христа и Его Церкви. В него войдут только верующие, лично познавшие Христа.
То есть в вопросе детей понятно. У нас есть основания считать, что дети будут спасены. Но спасение и восхищение – это разные вещи. Мы верим, что восхищенные будут только члены церкви. Но дети наши до возраста ответственности не являются членами церкви. Они должны родиться свыше и принять Иисуса Христа своим спасителем. Как понять этот вопрос? То есть тогда, если они не имеют права, если войдут только возрожденные, тогда они будут спасенные, но не будут восхищены. В таком случае восхищение церкви мы будем ожидать со страхом, вот, и не будем рожать детей. Вот. А это, конечно, Писание говорит, и так утешайте друг друга сими словами. То есть в вести о восхищении заложен глубокий смысл. Восхищение церкви положит конец страданиям, вот, и в том числе переживаниям за детей. Вот. Если дети останутся, то у нас не будет этого утешения. Тут что-то не так. Читаем дальше.
Судьба детей неверующих родителей. Мы верим, что невинные дети до возраста ответственности получают прощение и будут спасены. Но спасение детей не включает их в число церкви и не дает права на восхищение. Некоторые богословы толкуют, что будут восхищены младенцы всех людей. Но Бог не может насильно отнять детей от законных родителей. Дети неверующих останутся на великую скорбь вместе со своими родителями, как было при потопе.
Какое основание у нас есть считать? То есть мы считаем, мы верим, что дети неверующих родителей до возраста ответственности тоже спасены. Потому что здесь нет разницы. Дитё, ну вот младенец, только родился. Он еще ничего не сделал. Хоть у верующих, хоть неверующих, пред Богом они на одинаковом положении. Это понятно, что если верить, что их есть Царство Небесное, все невинные дети будут спасены. Но вот в случае с неверующими людьми, у верующих есть какой-то еще вариант, и мы сейчас будем об этом говорить, как вера родителей влияет на детей. То есть не может Господь оставить наших детей, маленьких детей, а их довольно много, это довольно большое число, и не будет нам утешения. И что с ними вообще будет? Это ж представьте себе, все родственники, допустим, семья, братья и сестры женатые, вся семья вознеслась, а маленькие дети остались. Это ни дедушки, ни бабушки, ни папе, ни маме не будет никакого утешения. То есть нас не удовлетворяет этот ответ. Но с неверующими людьми ситуация совсем другая. Забрать у них детей в восхищение, это было бы насилие над родителями. Вот. И кроме того, они еще и родители не имеют никаких прав. Теперь мы считаем, что дети неверующих людей остаются на великую скорбь. Какой прообраз нас в этом утверждает, в этой мысли? Какой текст описания? Кто скажет? По очереди. О чем говорит потоп? По очереди, братья, смело, что вы там потерялись? Не-не-не. Законным порядком передавайте микрофон. Где микрофон? Вы начинаете отсюда? До вас дойдет еще. Давайте оттуда. Передавай микрофон там. Сзади на галерке там, чтобы братья не потерялись. Не остались на земле тут.
Вопрос повторите, пожалуйста.
Что произойдет с неверующими детьми при восхищении?
Они останутся с родителями.
Какое это библейское основание этому?
Потому что те дети, родители, которые не поверили Ною, они остались вместе со своими родителями.
То есть,
и погибли.
Вполне возможно, что они были спасены, невинные дети, так? Но от потопа они не были избавлены.
Да. То есть они пережили потоп.
Это дает нам некоторое основание верить и понимать, что дети неверующих детей останутся с родителями. Давайте читать дальше.
Вопрос.
Пожалуйста. Да.
Есть пояснение Павла о том, что если хотя бы один родитель верующий, то дети освящаются. А так они нечисты.
Да.
То есть, если бы родители...
Дети неверующих.
Неверующих, они нечисты.
Да.
Ну, хотя бы если один верующий, то так они святы дети.
Да.
Святость – это отделение от мира.
Да.
Мы не знаем, как они будут спасены. Бог знает.
Да.
Но мы понимаем из этого текста, что они Богом отделяются, как-то выделяются... по молитвам родителя от этого мира.
Хорошо, все. Спасибо. Давайте прочитаем.
Судьба детей верующих родителей. Священное Писание дает эту надежду. Восхищение детей вместе с родителями. Мы будем восхищены на облаках, в светении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Утешайте друг друга сими словами. Родители не будут иметь утешения в надежде восхищения, если их невинные дети будут оставлены на произвол великой скорби. Это противоречит Писанию, которое гарантирует утешение ожидающим встречу со Христом.
Мы с вами с этим согласны, но ответа еще не получили. Читаем дальше.
Освящение родителей, спасение и восхищение детей. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечистые, а теперь святые. Из этого следует, что без освящения родителей их детей ожидает судьба неверующих детей. Освящение родителей дает нам основание верить в восхищение малолетних детей.
Значит, здесь есть два вывода. Прежде всего, для того, чтобы... Ну, со второго начнем. Освящение родителей дает нам основание верить в восхищение малолетних детей. Я не знаю, как разрешить вопрос членства с церковью детей. Я не знаю. Но я исхожу из другого, что Господь говорит, утешайте друг друга сими словами. И некоторые основания нам дают текст, что дети наши освящаются. То есть в каком-то смысле невинные дети получают благословение Божие через родителей, которые живут жизнью освящения. То есть если родители живут жизнью освящения, то дети святы. Об этом прямо говорится. То есть утверждать полностью, как это произойдет, мы не можем, но мы просто верим, что дети верующих родителей будут восхищены вместе с родителями. Но есть одно условие. Из этого следует, что без освящения родителей их детей ожидает судьба неверующих детей. Что значит освящение родителей? То есть возникает ситуация, когда родители могут быть восхищены, но не жили жизнью освящения, и жизнь детей их останутся. Потому что неверующий муж освящается женою верующую. Но я понимаю, что он освящается тогда, когда она сама живет жизнью освящения. Если он ей слово, она ему в ответ два, то вряд ли это благотворно влияет на детей. Кстати, даже на земле мы видим загадочное явление. Вот одной семье две одинаковые семьи. В одной семье все дети верующие, в другой семье все дети неверующие. Причем независимо от ранга, пресвитер ли это, диакон ли, рядовой ли это человек и так далее. То есть есть какие-то таинственные процессы, и они, скорее всего, касаются жизни освящения. У меня вопрос, что значит муж неверующий освящается женой верующей? Какая жизнь должна быть у этой жены или у этого мужа, чтобы действовала сила освящения на супруга и на детей? Что это значит, двойник святой? Что сказал муж, что должна делать, да? Что это значит, вот, освящение, такое освящение, при котором дети становятся чистыми и при этом еще имеют надежду на восхищение вместе с нами? Пожалуйста.
Я думаю, освящает, это она молится, то есть живет свято, и Бог ее слышит молитвы по отношению к нему. То есть она молится.
Само слово «освящение» что означает? И этого мало.
Посвящение или посвящение.
И преображение в образ Христа. То есть отделение от греха – это половина процесса. Должен быть духовный рост. И преображение в образ Христа, чтобы мы были подобны Ему. То есть человек должен расти. Грубо еще говоря, или скажем, не грубо говоря, а по-другому говоря, освящение является... Частью освящения является сораспятие со Христом. То есть отвержение себя. Господь говорит, кто хочет быть моим учеником, что должен сделать? Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мною. Проблема наших конфликтов, наших согрешений – это наш характер, это наше «я». Это в нашем «я» сосредоточена плоть, которая противится духу, а дух, они друг другу противятся, так что вы делаете не то, что бы вы хотели. Это человек, который смог победить свое «я». Если есть у супруга, одного из супругов жизнь сораспятия со Христом, подлинного освящения, когда дух побеждает плоть. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом мышляете дела плотские, то живы будете. Вот при таком положении, когда есть активная духовная жизнь настоящего освящения, это дает, во-первых, благословение в текущей земной жизни, потому что освящается муж, который освящается, то есть он постепенно познает Бога, и вполне вероятно, он придет к Господу. И это распространяется на детей. Вот как было в семье Тимофея. Бабушка и мама были верующими, отец был неверующий, и Тимофей вырос служителем. Кстати, я знаю семьи, где отец был наркоманом, вот, и прочее, а сын пресвитером является. То есть мать жила жизнью освящения. Освящение – это уже другой вопрос, но косвенным образом мы сейчас касаемся и будем еще касаться вечности. Значит, братья, мы не можем абсолютно уверенно утверждать, мы говорим предположительно на основании тех текстов, которые дают нам основания так верить. Да.
Попали в положение освящения и получают спасение. Так и неверующий муж может попасть в вот такую полосу спасения по отношению жены.
Нет.
Ну, вот нет. Смотрите, если муж неверующий освящается женою верующей, он освящается, потому что у него было два выбора. Первый выбор – оставить неверующую жену и уйти. А второй выбор, он остался с ней и живет. И по молитвам по святой жизни жены и ее молитв, он получает освящение.
Нам бы такую доктрину, все бы наши сестры замуж выходили. Потому что женился на христианке хорошей, гарантия же попадешь в Царство Небесное. И можно быть неверующим.
Ну,
понимаете, да?
Это здесь уже вопрос...
Все-таки веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Без личной веры. Там дети спасаются, потому что они не могут верить. Бог не может судить их на основании закона, потому что они не понимают. В том числе это касается детей, людей, лишенных рассудка. А здоровый муж с рассудком должен иметь личную веру в Иисуса Христа. Но он находится в преимуществе. Потому что жена каждый день его освящает своими святыми поступками, она ему свидетельствует. Но он должен принять Христа для своего спасения. А дети, они тоже освящаются, но у них нет мыслительного процесса. Поэтому Господь их решает по-другому.
Евгений, как в общем, как вот за свое время ответа, если мы дойдем, два слайда, но обед немножко свести.
Я думаю, два слайда мы дойдем, закончим.
Какая главная заповедь восхищения? Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий.
То есть заповедь восхищения, самое главное, что мы должны помнить, мы должны быть готовы, ибо который час не думаете, придет Сын Человеческий. Это еще раз говорит о том, что у нас не будет никаких оснований для счета. То есть, если предполагать, что это будет в середине Великой Скорби, в конце Великой Скорби, там не будет этого аргумента. У нас не будет никаких оснований для счета. Жизнь будет идти равномерно, как вот обычно. Вот. И когда закончится вот этот период церкви, мы не знаем. Он придет внезапно, и главная заповедь – будьте готовы.
Опасность потери Евангелия. Если возрожденным христианам не угрожает опасность оказаться не готовым к восхищению, тогда во многих предупреждениях Христа нет смысла. Это ставит под сомнение все Евангелие.
То есть, если убрать фактор внезапности, если церковь не будет жить мыслями о готовности к пришествию нашего Господа Иисуса Христа, это ставит под сомнение все Евангелие. Главная заповедь – это заповедь ожидания Господа. Аминь.